Архиканцлер поудобнее устроился за бильярдным столом. Он давным-давно уже избавился от официального письменного стола. Бильярдный стол был куда удобнее. Ничего не падало с краев. По сторонам были удобные кармашки для конфет и прочего. А когда архиканцлер скучал, он скидывал бумаги на пол и начинал закручивать хитрые удары. Примечание автора: архиканцлер был волшебником. Хитрый удар в понимании волшебника — это не какой-нибудь от трех бортов в лузу. В лучшем ударе архиканцлера мяч отскочил один раз от подушки, один раз от пролетающей чайки, один раз от затылка казначея, проходившего по коридору в прошлый вторник, небольшой темпоральный сдвиг, и один раз, что было непросто, от потолка. В лузу архиканцлер не попал. На волосок промахнулся, но удар вышел, несомненно, хитрый. После игры архиканцлер никогда не озабочивался тем, чтобы подобрать бумаги. Известно, что ничто важное никогда не попадает на бумагу, потому что при обсуждении действительно важных вещей люди слишком заняты криком, им некогда записывать. Он взял перо и начал писать. Он создавал мемуары. Пока что у него было готово только заглавие. «Странствие по Анку с луком, удочкой и посохом с шишкой на конце». Любезный читатель, мало кто ведает, что представители таксономической группы Пискис, обитающие в реке Анг, весьма разнообразны и многочисленны, — написал он. Примечание автора — это верно. Природа умеет приспосабливаться практически ко всему. Некоторые рыбы приспособились к жизни в реке Анг. Выглядели они как нечто среднее между мягкопанцирным крабом и пылесосом промышленной мощности. В обычной воде, как правило, взрывались. И совершенно не ваше дело, что именно приходилось использовать в качестве наживки. Но все равно они были рыбами. А истинный спортсмен, вроде Чудакулли, не заботится о том, какова его добыча на вкус. Чудакулли отшвырнул перо и помчался по коридору в кабинет декана. — Это что еще за чертовщина? — заорал он. Декан подскочил.
Это гитара, архиканцлер?
Декан торопливо попятился от наступающего на него Чудакулли.
Я ее только что купил. Я вижу, что гитара. Я слышу, что гитара. Какого черта вы тут вытворяете? Я репетировал риффы,
ответил декан. Он помахал у Чудакулли перед носом каким-то плохо пропечатанным лубком, как бы защищаясь. Архиканцлер выхватил у него это и прочитал. «Самоучитель игры на гитаре Рычи Бляхмора. Научитесь играть за 3 простых урока и 18 сложных уроков».
«И? Я ничего не имею против гитары. Сладкозвучные песенки. Девушки рвут маки на лугу летним днем и все такое. Но сейчас вы не играли. Это был какой-то сумбур вместо музыки. Что вы пытались изобразить?
Оборот на пентатонической гамме ми с большой септимой в качестве проходящего звука».
Архиканцлер вгляделся в страницу.
«Но здесь написано урок первый, собачий вальс».
«Я немножко забежал вперед», — объяснил декан.
«Декан, вы никогда не имели способностей к музыке. Это одна из ваших положительных черт. Откуда такой внезапный интерес? Что это у вас на ногах?»
Декан посмотрел вниз.
«Мне сперва показалось, что вы немного выросли», — сказал Чудакулли. «Вы подложили под ноги обрезки досок?»
«Это просто подошвы толстые», — объяснил декан. «Наверное, это гномы изобрели. Не знаю, они как-то оказались у меня в шкафу. Модо, садовник, говорит, что они на манной каше. И еще называет их говнодавами».
«Это довольно крепкое выражение, но в целом я с ним согласен».
«Простите, архиканцлер».
В дверях стоял казначей. За ним, возвышаясь из-за его плеча, торчал крупный краснолицый мужчина.
— Что такое, казначей?
— И у этого джентльмена...
— Я насчет вашей мартышки, — сказал мужчина.
Чудакулли улыбнулся. —
Я вас слышу. Похоже, он снял колеса с экипажа этого джентльмена,
— начал объяснять казначей, который сейчас, судя по всему, находился в депрессивной фазе цикла.
— Вы уверены, что это был наш библиотекарь?
— уточнил архиканцлер.
толстый, а рыжий мохнатый. Все время говорит «ук».
Да, это он. Какой ужас. Интересно, зачем он это сделал? Но все-таки, знаете, есть такая пословица. 500-фунтовая горилла может спать где хочет.
А 300-фунтовая мартышка может вернуть мне мои чертовы колеса,
сказал посетитель. Пословица его явно не впечатлила.
Если я не получу колеса обратно, быть беде.
Беде?
Повторил Чудакулли.
Да. И не думайте, что вы можете меня напугать. Волшебники меня не напугают. Все знают, что есть правило, которое не велит использовать магию против гражданского населения.
Мужчина подошел вплотную к Чудакулли, приблизил свое лицо к его лицу и воздел кулак. Чудакулли щелкнул пальцами. Зашумел воздух, словно заполняя внезапно опустевший объем, и послышалось кваканье.
«Я всегда полагал, что это скорее совет, нежели правило», — мягко сказал Чудакулли. «Казначей, отнесите эту лягушку на клумбу, а когда он придет в себя, дайте ему $10». $10 вас устроит, надеюсь?»
«Ква»,
— торопливо согласилась лягушка.
«Отлично. А теперь пусть кто-нибудь объяснит мне, что происходит».
Где-то внизу раздалась серия грохотов и лязгов.
«Почему-то мне кажется, что это не ответ на мой вопрос», —
сказал Чудакулли, не обращаясь ни к кому в особенности. Слуги накрывали столы к обеду. Это обычно требовало времени, поскольку волшебники очень серьезно относились к питанию и ели весьма неопрятно. В любой момент времени столы были заняты. То за ними ели, то сервировали их, то убирали с них. Одна только сервировка занимала многие часы. Каждому волшебнику полагался столовый прибор из 9 ножей, 13 вилок, 12 ложек и 1 трамбовки. И это мы еще ничего не сказали о винных бокалах. Волшебники часто приходили к трапезе заранее. Иногда они приходили настолько заранее, что успевали взять добавку предыдущей трапезы. Вот и сейчас за одним столом сидел волшебник.
«Это ведь преподаватель современных рун, так?» — сказал Чудакулли.
Преподаватель современных рун держал по ножу в каждой руке. Перед ним стояли солонка, перечница и сутки с горчицей и уксусом, и подставка для тортов, и пара крышек от супниц. По всему этому он старательно колотил ножами.
«Зачем она делает?» — осведомился Чудакулли. «И послушайте, декан, вы перестаньте, наконец, притопывать ногой».
«Ну, это очень заразительная мелодия», — объяснил декан.
«Я бы сказал, заразная», — поправил Чудакулли.
Преподаватель современных рун сосредоточенно хмурился. Вилки со звоном разлетелись по столу. Один скользящий удар пришелся по ложке, она отлетела, вертясь, и ударила казначея в ухо.
«Какого черта он творит? Больно же!»
Волшебники столпились вокруг преподавателя современных рун. Он не обращал на них совершенно никакого внимания. По его бороде катились капли пота.
— Он только что разбил уксусницу, — сказал Чудакулли.
— Он просто жжет. Сейчас еще подбавит перчику, — заметил декан. — Он только что взял соль,
— заметил старший Ренглер. Чудакулли выпрямился и поднял руку.
— Я уверен, кто-нибудь хочет сказать что-нибудь типа «корень учения горя, как горчица». Или сострить что-нибудь про кетчуп. Хотел бы я знать, есть ли какая-нибудь разница между сотрудниками этого университета и стадом безмозглых идиотов?
— сказал казначей, все еще потирая ухо.
— Это был не риторический вопрос!
Чудакулли выхватил ножи у преподавателя современных рун. Тот еще несколько секунд колотил воздух, а потом словно очнулся.
— Ой! «Здравствуйте, архиканцлер. Что случилось? Что вы делали?»
Преподаватель посмотрел на стол перед собой.
«Он синкопировал», — сказал декан.
«И неправда?»
— Чудакулли хмурился. Он был толстокож, не понимал намеков, обладал деликатностью отбойного молотка и чувством юмора примерно на том же уровне, но он был не глуп. Он знал, что волшебники подобны флюгерам или канарейкам, которых берут в шахту, чтобы определять скопление ядовитого газа. Волшебники по природе своей настроены на оккультную чистоту. Как только в мир приходит что-то странное, оно начинает твориться и с волшебниками. Они, если следовать той же метафоре, поворачиваются туда, откуда приходит это странное, или валятся с жердочек лапками кверху.
— Что это вы все вдруг стали так музыкальны? — вопросил Чудакулли. — А в очень широком смысле, конечно.
Он оглядел собравшихся волшебников.
— У вас у всех ботинки на манной каше!
Волшебники с некоторым удивлением воззрились на свои ноги.
— Подумать только! Тут мне показалось, что я чуточку вырос! —
воскликнул старший Ренглер.
— Но я объяснил это успехом своей сельдерейной диеты!
Примечание автора. У старшего Ренглера была теория, что, употребляя в пищу длинные продукты питания, такие как стручковая фасоль, черешки сельдерея и ревень, можно стать выше ростом в соответствии с известным учением о сигнатурах. Старший Ренглер, во всяком случае, от этой диеты стал легче.
«Надлежащая обувь для волшебника — это туфли с загнутыми носами или хорошие прочные сапоги!» — объявил Чудакулли. «Если ваша обувь превратилась во что-то непонятное, это подозрительно!»
«Это манная каша», —
объяснил декан.
«И у них такая остроконечная штучка на...»
Чудакулли тяжело выдохнул.
«Когда ваши ботинки меняются сами по себе?»
— рявкнул он.
«Вы на короткой ноге с магией», —
подсказал старший Ренглер.
«Ха-ха! Отлично сказано»,
— заметил декан.
«Я хочу знать, что происходит»,
— сказал Чудакулли очень тихим и ровным голосом.
«И если вы все не заткнетесь сейчас же, будет беда».
Он зашарил по карманам мантии. Наконец он нашел карманный тавмометр и поднял его перед собой. В университете всегда наблюдался высокий фоновый уровень магии, но сейчас стрелка указывала на отметку норма. Во всяком случае, если считать в среднем. Она качалась вправо-влево, как метроном. Чудакули поднял тавмометр повыше, чтобы было видно всем.
— Что это?
— спросил он.
— Размер 4/4, —
догадался декан.
— Музыка — это не магия! — заявил Чудакулли. — Не глупите. Музыка — это бряканье и звяканье и...
Он осекся.
— Так, кто-нибудь хочет мне что-нибудь рассказать?
Волшебники смущенно зашаркали шузами на платформе.
— О, —
начал старший Ренглер.
— Надо сказать, что вчера ночью я... То есть некоторые из нас случайно проходили мимо залатанного барабана добросовестным путешественником,
процитировал преподаватель современных рун.
Добросовестным путешественникам дозволяется испевать в питейных заведениях в любой час дня и ночи. Это из городского уложения, знаете ли.
— Откуда же вы путешествовали?
— вопросил Чудакулли.
— Из виноградной грозди.
— Это же за углом от барабана.
— Да. Да мы устали.
— Ну, ладно,
— сказал Чудакулли тоном человека, знающего, что за нитку больше тянуть не стоит, а то распустится вся жилетка.
— И библиотекарь был с вами?
— О, да! —
Продолжайте.
— Ну, и там была эта музыка.
— Хоть как звенящая.
— Эта музыка нас связала, — сказал декан.
— Она
вроде как
наподобие
и становится ближе, чем кожа. И от нее в крови как будто пузырьки бегут, — закончил декан. — Кстати, ни у кого случайно нет черной краски, я уже обыскался.
— Ближе, чем кожа, — пробормотал Чудакулли и почесал подбородок. — Батюшки мои, опять что-то просачивается в нашу вселенную, а? Флюиды из иных миров, а? Помните, что было, когда некто Хун открыл рыбный ресторан с торговлей на вынос на месте бывшего храма Дагона? А потом история с движущимися картинами. Я был против с самого начала. И эти проволочные штуки на колесах по вселенной больше дыр, чем в квирмском сыре. Во всяком...
В ланкерском сыре,
— услужливо поправил старший Ренглер.
Это он с дырками. Квирмский, тот с синими прожилками.
Чудакули только посмотрел на него.
На самом деле это не ощущалось, как магия, — сказал декан.
Он вздохнул. Ему было 72 года, но от этой музыки он почувствовал себя 17-летним. Он не помнил себя в 17 лет. Наверное, он в это время был занят. Но от этой музыки он почувствовал себя так, как, по его представлению, должен чувствовать себя 17-летний юноша. Примерно так, словно у тебя под кожей постоянно раскаленная до красна железная майка. Он хотел услышать эту музыку снова.
— Мне кажется, они сегодня вечером опять играют, — рискнул он.
— Мы можем сходить, послушать, чтобы выведать больше на случай, если она представляет угрозу для общества, — рассудительно добавил он.
— Верно, декан,
— подхватил преподаватель современных рун.
— Это наш гражданский долг. Мы первая линия обороны города против вредоносных сверхъестественных явлений. Что, если из воздуха вдруг посыплются ужасные чудовища?
— И кто же?
— спросил руководитель кафедры неопределенных изысканий.
— Но мы окажемся на месте.
— Да? И это будет хорошо?
Чудакулли сердито уставился на своих волшебников. Двое тайком притопывали ногой. Еще несколько едва заметно подергивались. Казначей, конечно, слегка подергивался все время, но у него просто манера была такая.
— Канарейки, —
подумал Чудакулли, — или громоотводы.
— Ну, хорошо, — неохотно сказал он. — Пойдем, но не будем привлекать к себе внимания.
— Разумеется, архиканцлер.
— И напитки будете покупать за свой счет.
Капрал по фамилии, возможно, Хлопок, отсалютовал командующему гарнизоном крепости сержанту, который пытался бриться.
— Я по поводу новобранца, сэр,
— сказал он.
— Он не хочет выполнять приказы.
Сержант кивнул и непонимающе уставился на предмет, зажатый у него в руке.
— Это бритва, сэр,
— услужливо подсказал капрал.
— Он постоянно твердит что-то вроде «пока еще не действует». — Вы не пробовали зарыть его по шею в песок? Это обычно помогает. — Это немного... Это... Какие... Ну... Которые... Нехорошо по отношению к людям. На языке вертится.
Капрал щелкнул пальцами.
— Жестоко! Вот. В наше время мы уже не наказываем, как их... людей. Ямой. Мы в...
Сержант посмотрел на ладонь левой руки, где было написано несколько строчек.
В иностранном легионе. Слушай, сэр, хорошо, сэр, он странный. Все время сидит и ничего не делает. Мы прозвали его Костей Лентей.
Сержант удивленно уставился в зеркало.
Это ваше лицо, сэр,
подсказал капрал.